Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Дорожная карта для ливийской оппозиции. Женщины и политика в США. Россия и репрессии. Новые исследования модели российского государства. И через 75 лет после убийства Федерико Гарсия Лорки. Обо всем этом в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В среду заместитель главы Ливийского национального переходного совета Али Али Сауи заявил журналистам.
Мы хотим создать местное правительство здесь, местный совет, который будет обеспечивать население всеми необходимыми услугами. Мы также хотим переместить сюда, в столицу, в Триполи, правительство, в основном исполнительные органы власти. Вы можете сами убедиться, что в Триполи сейчас не опасно, и мы полны оптимизма. Мы представить себе не могли, что освободим Триполи без особых потерь. Мы думали, что придется заплатить немалую цену, но, к счастью, этого не потребовалось.
Отвечая на вопрос нашего корреспондента в ливийской столице Джеймса Керчика, что Совет будет делать с Муаммаром Каддафи, если его удастся поймать, Али Сауи сказал.
Решать, что с ним делать, должен ливийский народ, но его ждут в Международном уголовном суде.
Внешне выглядит так, что международное сообщество решило полностью положиться на переходный совет и доверяет ему обеспечить контроль над ситуацией, порядок и законность. Даже заявление Пентагона, на которое я ссылалась в предыдущем выпуске программы в среду, о том, что запасы отравляющего газа иприт, не уничтоженные режимом Каддафи, теперь в безопасности и под контролем, подчеркивает, что на повстанческий совет можно положиться. Охрану этих запасов официально обеспечивает именно группа под контролем переходного совета. И все-таки вызовы, стоящие перед повстанцами сейчас, и реакция Переходного совета на проблему управления страной могут привести как к полному хаосу и повторению иракского варианта 2003 года, так и к полной победе разумного стиля жизни над социалистической утопией Каддафи. Любопытный документ, краткий анализ под названием «Ливия. Политические варианты перехода» подготовил до падения Триполи британский мозговой центр Chatham House, координировал работу группы экспертов по Ливии Хелен Твист, с которой мы и будем говорить об опасностях переходного периода от Каддафи к чему-то другому.
Мне кажется, вопрос сейчас в том, как распределит обязанности Национальный переходный совет после взятия Триполи и как организует процесс восстановления порядка в городе. Мы знаем, что уже были контакты между полицией, армией и представителями НПС, причем как с востока страны, так и с запада. Наше предложение как раз в том и состояло, что НПС для того, чтобы восстановить общественный порядок. Надо немедленно привлечь к работе полицейские силы Каддафи, завязать с ними отношения и не отказываться от их услуг. Но некоторые эксперты в нашей рабочей группе также высказали сомнения, насколько единым будет Национальный переходный совет после взятия Триполи и насколько этот совет сможет работать с местным столичным советом.
Мне кажется, что большинству экспертов вселил оптимизм тот факт, что члены Национального переходного совета настойчиво подчеркивали, что выступают за национальное примирение, за единство страны и не говорили о политических или племенных различиях. Но ведь все это может измениться, когда речь пойдет о распределении реальной власти в стране.
Мне кажется, что раздел Национального переходного совета или страны вряд ли пройдет по линии племен или национальных групп. Нас на самом деле намного больше беспокоит вакуум власти, чем ее раздел.
Но разве сейчас Национальный переходный совет является органом, представляющим все этнические группы и племена Ливии?
Мне кажется, что они пытаются как можно больше расширить свое представительство. Да, изначально они были в Бенгази, и поэтому, конечно, в большей мере в Совете представлены люди с востока страны. Но мне кажется, что по мере того, как они приближались к Триполи, они работали с местными советами. Они и сейчас подчеркивают, что есть соединение, переплетение между местными советами и Национальным переходным советом. Но, на мой взгляд, надо еще посмотреть, насколько эффективным будет это сотрудничество с местными группами.
Разговор с координатором рабочей группы по Ливии в британском мозговом центре Chatham House Хелен Твист мы продолжим в следующем выпуске программы в пятницу вечером. А сейчас вернемся к теме ливийских племен. Директор Центра политических и стратегических исследований Аль-Ахрам в Каире Джамаль Абдул-Джавад так описал расстановку племенных сил в стране.
Племя Каддафа считается вторым по величине племенем в Ливии. Самое большое племя называется Варфалла. В соответствии с поступающей из страны информацией, большинство людей этого племени открыто выступили против режима. Так что восстание захватило в основном восточную часть Ливии и частично центр. Но мы видим, что целый ряд остальных племен и, конечно, племя самого Каддафи на западе страны продолжают его поддерживать. А члены племени Каддафи широко представлены в армии и в силах безопасности. Они в течение многих лет получали всяческие поощрения в виде дополнительных денежных вознаграждений. Так что теперь в глазах людей кажется, что само это племя, Каддафа, принимало активное участие в зверствах против людей. Изменить это представление будет очень сложно. И также сложно будет реинтегрировать это племя обратно в ливийское общество, потому что остальные племена дорого заплатили за это восстание, потеряли сотни, а может быть и тысячи человек.
И ко всему этому стоит еще добавить около полумиллиона берберов, племени, которое разбросано по нескольким североафриканским странам. Прошло в свое время насильственную арабизацию и приняло ислам, но сохранило при этом свой язык и свои ярко выраженные этнические отличия. Ну и, конечно, не надо забывать о братстве или суннитском ордене синуситов, которому принадлежал первый и последний король Ливии Идрис. Ливия, кстати, была первым и последним королевством, утвержденным ООН за всю историю существования этой организации. Король отнюдь не хотел быть королем и однажды даже написал прошение об отставке. Но собрание племен постановило, что он должен остаться у власти. Король был родом из Киренаики, с которой и начал объединение ливийских земель. Если посмотреть на карту сегодняшней Ливии, то можно заметить, что восстание началось с основного города Киренаики – Бенгази. А флаг, который использовал Национальный переходный совет, это трехцветный ливийский монархический флаг, ушедший из страны вместе с королем, которого в 1969 году сверг Каддафи. Впрочем, аналитик Центра политических и стратегических исследований Аль-Ахрам в Каире Зияд Акл полагает, что флаг появился не из-за приверженности монархическим идеям, а из-за того, что триколор использовался во времена освобождения от колониализма, то есть это символ свободы, в отличие от зеленого флага десятилетий Каддафи у власти. Зияд Акл.
На самом деле, поскольку Ливия политически неразвитая страна, там нет политических партий, там очень слабое гражданское общество, то надо говорить об элите, а именно о племенных лидерах, университетской профессуре и духовенстве. Эти три группы сейчас, похоже, находятся в согласии друг с другом. У них единая цель – свергнуть режим Каддафи. Если вдобавок к этому им удастся договориться с теми частями вооруженных сил, которые решили присоединиться к повстанцам, то они вполне могут создать коалицию и провести Ливию через переходный период относительно мирно, до того момента, как будет принята конституция и начнется какая-то политическая жизнь. Проблема заключается только в том, какими средствами и с каким ожесточением Каддафи решит бороться с собственным народом.
Но могут ли племенные лидеры оставить в стране противоречия между племенами и работать на объединение страны?
Ливия, в конце концов, племенное общество, а это значит, что лояльность к племени стоит над лояльностью по отношению к государству. И племенной закон тоже выше закона государственного. Племенные лидеры мобилизовали выступления последних недель. Они же сейчас пытаются мобилизовать военных, не как представителей вооруженных сил, а как представителей того или иного племени. И мы видим, что география восстания совпадает с географией заселения племен. Единственным темным пятном, где много неясного, остается юг страны.
Аналитик Центра политических и стратегических исследований Аль-Ахрам в Каире Зияд Акл. Между тем, Вашингтонский институт исследования ближневосточной прессы выловил такую любопытную видеозапись на катарском телеканале Аль-Джазира на арабском языке. Шейх Абдул-Хаким Билхадж, бывший эмир одной из групп, связанных с Аль-Каидой, а ныне командующий военным советом повстанцев в Триполи, празднует победу. Аллах подарил нам эту великую победу. Мы зашли в кабинеты тирана Муаммара Каддафи. Мы зашли в его шатер, в его дом. Все видят, как ликуют люди по поводу этой победы. Мы благодарны Аллаху и мы молимся, чтобы он ниспослал нам безопасность и стабильность, чтобы мы могли строить нашу страну. Мы хотим безопасности для Ливии и справедливости для ее народа. Мы хотим справедливости и процветания, к которым мы призывали в последние 40-41 год. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Я выступала против военного вмешательства США в Ливии, и я надеюсь, что на этом наша интервенция в эту страну закончится. Я также надеюсь, что развитие событий в Ливии в конечном итоге приведет к созданию правительства, которое поддерживает законность, уважает народ Ливии и его стремление к свободе, правительство, которое будет хорошим партнером Соединенным Штатам и международному сообществу. С таким заявлением по поводу вступления повстанцев в Триполи выступил новый политик США, кандидат-республиканец, определяющий себя как конституционный консерватор, мать пятерых детей Мишель Бакман. Американцы в большинстве своем считают, что женщины обладают всеми необходимыми качествами, чтобы быть успешными в политике. Но при этом, согласно опросам Pew Center, только 6% из более 2000 опрошенных признали, что женщина как политик все-таки лучше, чем мужчина. А каждый пятый, то есть 21% опрошенных, уверен, что, напротив, мужчина лучше политический лидер, чем женщина. Внушает оптимизм, что все-таки 69% ответили, что и те, и другие одинаково хороши. Подробнее об отношении американцев к политическим лидерам, женщинам и мужчинам, в сообщении нашего вашингтонского корреспондента Эммы Тополь.
Исследование, которое провели ученые из Pew Center, опросив 2250 человек, выявило интересный парадокс современного американского общества. Несмотря на то, что за последние несколько десятилетий в образовании, науке, бизнесе, да, в общем, практически во всех сферах деятельности американские женщины достигли впечатляющих успехов, они почему-то не добились таких же высоких результатов в политическом руководстве или в управлении крупными корпорациями. Соединенные Штаты занимают 90-е место в мире по числу женщин, работающих в управлениях городов, штатов и федерального центра. Почему это происходит? Говорит профессор Дженнифер Лоулес, директор Института женщины и политика при Американском университете.
В Соединенных Штатах на руководящих постах в правительстве и в крупных корпорациях до сих пор подавляющее большинство мужчин. В Конгрессе их 83%, в управлениях штатов 78%. Из 50 штатов 44 губернаторы мужчины, а из 100 крупнейших городов только в 7 мэры женщины. При этом, конечно же, есть Кондолиза Райс, Хиллари Клинтон, Нэнси Пелози, Сара Пейлон, которым все-таки удалось добиться высокого положения в политической жизни страны, но их единицы. Исследования, проводившиеся в последние 30 лет, показывают, что проблема не в том, что американцы предвзято относятся к самой идее женщины политического лидера, а в том, что американки не хотят идти в политику. Мы в нашем институте провели исследование и определили, что есть три основные причины, по которым женщины политически гораздо менее амбициозны, чем мужчины. Первое в том, как происходит рекрутирование кандидаток на выборный пост. Мужчин и женщин, которые вращаются в одном и том же политическом кругу и в равной степени политически активны, далеко не всегда одинаково поощряют или поддерживают, чтобы они выдвигали свои кандидатуры во властные структуры. У женщины в три раза меньше, чем у мужчины, шансов получить предложение баллотироваться, скажем, от главы партии, официального представителя, действующего политика и даже члена семьи или друга.
Вторая причина, говорит профессор Американского университета Дженнифер Лоулес, связана с политической квалификацией. Мужчины и женщины, имеющие одинаковое образование и такой же опыт, по-разному себя оценивают. Женщины, как правило, уверены, что у них недостаточно квалификации для выдвижения себя в кандидаты. И это, конечно же, мешает на выборах. И третья причина, которую удалось установить исследованию под руководством профессора Дженнифер Лоулес, имеет отношение к семейным обязанностям. 75% женщин из тех, которым все-таки удалось добиться профессионального успеха, продолжают нести основной груз в ведении домашнего хозяйства и воспитании детей. Джессика Эйрон, директор программы по правам женщин при Центре американского прогресса, в целом согласна с профессором Лоулес.
На мой взгляд, есть несколько обстоятельств, из-за которых женщины не очень стремятся к выдвижению своей кандидатуры на выборные должности. Частично это связано с особенностями нашей культуры, с тем, как женщины идентифицируют себя в обществе. У них нет веры в себя и в то, что они могут стать политическими лидерами. В то же время мужчины, имеющие такой же опыт, как и женщины, как правило, уверены, что намного квалифицированнее, чем этого требует должность. Но есть еще и другая довольно серьезная причина. В нашей стране участие в выборах стоит огромных денег, и они нужны с самого начала, чтобы просто начать избирательную кампанию, а собрать деньги крайне трудно. То есть для успеха женщины должны привлечь достаточное число доноров, которые и обеспечат ей победу на выборах.
Но профессор Дженнифер Лоулес уверена, что ситуацию, при которой женщины неохотно идут в политику, можно изменить.
Ключевым вопросом о том, что можно сделать, чтобы в политике женщины стали действительно равными с мужчинами, является, на мой взгляд, партийный набор. Здесь мы действительно многое можем сделать. Это не требует коренным образом менять домашние дела и заботы женщины, не требует психологической перестройки в самооценке у мужчин и женщин. Мы точно знаем, что когда женщинам предлагают попробовать себя и выставить свою кандидатуру на выборах, они ведут себя так же, как мужчины. Перемены в наборе партий могут проводить самостоятельно, но здесь должны помогать также политические активисты и лидеры. Нам в исследовании удалось установить, что работа индивидуальных активистов в наборе новых членов настолько же эффективна, как и участие партийных лидеров или официальных представителей.
Есть много доказательств тому, что американки, не выражая особого желания участвовать в выборах, больше, чем мужчины, интересуются политикой. В 2004 году американки составляли 54% голосовавших, а в 2008 их уже было от 57 до 61%. Интересная деталь. Если бы в выборах, начиная с 1968 по 2004 год, учитывались только женские голоса, то победителями всегда были бы республиканцы. Различия между полами в убеждениях и политических пристрастиях достаточно серьезные. Для мужчин, скажем, гораздо важнее небольшое правительство и понижение налогов. Для женщин это не столь важно, но зато они всегда выступают в защиту социальных и образовательных программ и не принимают рискованных правительственных реформ. Профессор Лоулес продолжает.
Что касается интереса женщин к политике, наше исследование установило, а в нем принимали участие более 4000 респондентов, профессионально успешных в бизнесе, юриспруденции, политике, что женщины гораздо больше интересуются политикой, чем мужчины. А если посмотреть на любого рода участие в политической жизни района, города или штата, идти на выборы, добровольно помогать кандидатам во время избирательной кампании, организовывать протестные демонстрации и митинги, женщины здесь так же активны, как мужчины. Но когда речь идет об элитной политике, о выставлении своей кандидатуры на выборах, здесь женщины пасуют. И это никак не связано с интересом к политике, активностью или участием в политическом процессе.
Согласно исследованию, проведенному в Сенате США, университетом штата Миннесоты, когда женщина все-таки идет в политику и побеждает на выборах, она чувствует, что должна работать упорнее всех, чтобы оправдать доверие своих избирателей. Это чувство у женщин гораздо острее, чем у мужчин. В результате женщины более активно участвуют в дебатах по утверждению того или иного закона, больше предлагают новых законопроектов и значительно чаще своих коллег-мужчин выступают в начале ежедневного заседания в Конгрессе с минутной вступительной речью. Кроме того, женщины в обеих палатах американского Конгресса гораздо реже бывают замешаны в сексуальных скандалах. Все это считает Джессика Эрен, политолог из Центра американского прогресса, в последние годы влияло на отношение американцев к женщинам-политикам.
Выборный сезон 2008 года, когда на два самых высоких правительственных поста баллотировались Хиллари Клинтон и Сара Пейлин, конечно же, изменили отношение у американцев к политикам женского пола. Теперь у нас есть еще один новый кандидат-женщина – Мишель Бакман. Я уверена, в будущем еще больше женщин будут принимать участие в борьбе за высокие посты в правительстве. Но, к сожалению, их все так же будет мало в местных городских управлениях и правительствах штатов. Штатов, а без этого невозможно принимать участие в большой политике. То есть процесс более массового участия американок в политике будет происходить не так быстро, как мне бы этого хотелось.
В том же исследовании Pew Center 85% опрошенных, давая оценку разницы в характере обеих полов, сказали, что женщины более эмоциональны как лидеры, а это не очень хорошо. 52% уверены, что представительницы слабого пола более ловко манипулируют людьми и склонны плести интриги. И только 26% отдали в этом первенство мужчинам. Из этого некоторые эксперты-политологи делают вывод, что американцы по-прежнему достаточно критично относятся к женщинам, и страна пока не готова к женщине-президенту. Профессор Эйрон с такими утверждениями не согласна.
Америка готова выбрать женщину-президента. Это произошло еще во время кампании Хиллари Клинтон. Но в 2008 году демократы выдвинули в президенты первого афроамериканца и первую женщину. Я не расцениваю победу Барака Обамы как провал Хиллари Клинтон или как проигрыш для женщины в целом. Просто обстоятельства сложились так, что победил Барак Обама.
Профессор Джессика Лоулес видит проблему в другом.
Проблема не в том, что в США избиратели не готовы к тому, чтобы голосовать за женщину-президента, а в том, что у нас в стране не так много женщин, которые хотели бы заниматься профессиональной политикой. Не надо забывать, что, скажем, лучший путь стать президентом – это занять место губернатора. А именно здесь меньше всего женщин. У нас сейчас всего 6 губернаторов женщины. К сожалению, быстро это положение не исправится.
Джессика Эйрон тоже не ждет от президентских выборов в 2012 году особых сюрпризов.
На следующих выборах вряд ли будут какие-то серьезные схватки среди демократов. Барак Обама, скорее всего, будет переизбираться, но у него нет соперников слева. Такова наша традиция. Партия всегда объединяется вокруг своего кандидата, который уже отбыл один срок в Белом доме. Таким образом, Барак Обама останется кандидатом от демократов. Настоящая конкуренция предполагается только справа, среди республиканцев. У них пока есть одна женщина-кандидат, но говорят, что Сара Пейлин еще может выдвинуть свою кандидатуру. Не слышала, чтобы она отвергала эту вероятность, но, на мой взгляд, ни у Пейлин, ни у Бакман нет шансов на победу в номинации от партии. Так что в 2012 году это будет, как всегда, двое мужчин борются друг с другом за президентство.
С результатами исследования Pew Center вас познакомила наш корреспондент в Вашингтоне Эмма Тополь. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Будем порядочными. Турция – это больная тема. Если это не намыслу, то противоположность – блудница.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача «Пристойное поведение по-турецки».
Мужчина как? Он хочет, чтобы женщина была, она и девственницей была, и в кровати прям проститутка была, чтобы вытворяла, о-хо-хо. Но не бывает же такого.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве и Петербурге полиция пресекла несанкционированные акции националистов. Есть задержанные. В Москве националисты собрались у здания Замоскворецкого суда, где рассматривается дело чемпиона мира по смешанным единоборствам Расула Мирзаева, подозреваемого в убийстве московского студента Ивана Агафонова. Басманный суд Москвы продлил сегодня на 3 суток срок задержания подозреваемому в организации убийства журналистки Анны Политковской в 2006 году Дмитрию Павлюченкову. По словам адвоката, это время нужно, чтобы собрать справки о состоянии здоровья подзащитного и составе его семьи. В Назране в ходе спецоперации сегодня задержаны 5 боевиков. Один из них подозревается в пособничестве экстремистам, устроившим взрыв на рынке в Владикавказе в сентябре прошлого года. Тверской суд Москвы отказался вызвать главу МВД России Рашида Нургалиева в качестве свидетеля по делу о массовых беспорядках на Манежной площади в декабре прошлого года. Силы НАТО подключились к поискам Муаммара Каддафи. начатым ливийскими повстанцами, взявшими под контроль почти всю территорию столицы страны Триполи. Сам Каддафи вновь обратился к своим сторонникам. В аудиозаписи, переданной одним из арабских телеканалов, он призывает их очистить Триполи от, как он выразился, крыс, крестоносцев и предателей. Не менее 10 человек погибли и 14 были ранены, по уточненным данным, в результате взрыва в четверг в городе Рисальпур на северо-западе Пакистана. Бомба была прикреплена к велосипеду, оставленному у местного отеля. Печерский суд Киева вновь отказался отпустить из-под стражи бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Россия и репрессии. Новые исследования модели российского государства. И через 75 лет после убийства Федерико Гарсия Лорки. Книга под названием «Россия и репрессия. Репрессивная компонента отечественной культуры» вышла в московском издательстве «Новый хронограф». Автор – историк, культуролог, политолог Игорь Яковенко, исследует роль репрессий в прошлом и настоящем страны, рассматривает это явление как феномен культуры и встраивает его в широкий контекст социальной и культурной реальности, рассказывает Вероника Баде.
О том, насколько широко трактуется в книге понятие «репрессия», свидетельствует название глав и подглав. Голод как репрессия, судебная расправа, репрессия плотских радостей, зона как метамодель государства. Вот цитаты из авторского предисловия. «Мы живем в культуре, осуждающей репрессию, по крайней мере, на уровне декларации. Для людей с подобной ценностной установкой российская практика является собой скелет в шкафу». Конец цитаты. Тем не менее, как отмечает автор книги, доктор философских наук Игорь Яковенко, все человечество в течение тысячелетий существовало в мире всепроникающей репрессии.
Вообще говоря, тема репрессий относится к таким, о которых люди стараются не думать. Репрессия – это что-то мучительное, страшное. Но мы вынуждены думать о там, сталинской эпохе, о ГУЛАГе, мы знаем о вымирании людей, о всяких страшных событиях. Ну, в общем, это то, о чем люди не думают. Однако культуры на Земле без репрессий, вне репрессий, не существует. В каждой стране мира, в каждой культуре, во все времена есть компоненты репрессивные. Но вот эта репрессия, которая есть в культуре, она по-разному оформляется. Она существует в разном соотношении с вознаграждением, с позитивным отношением. Она по-разному реализуется. Право репрессию назначить принадлежит определенным инстанциям. Либо репрессию закон регулирует, либо власть носителей иерархии. И вот эти проблемы заслуживают серьезного философского осмысления.
Какова же роль репрессий в российской культуре?
Роль репрессий в российской культуре, с моей точки зрения, исключительно высока. Русская культура, культура традиционно репрессивная. То есть здесь акцент на репрессию существует издавна и очень сильно выражен. Ну, попросту говоря, в любой критической ситуации первая реакция традиционного человека – репрессивная реакция. Вмазать, одернуть, заставить, дать ему так, чтобы он 100 лет помнил. А вознаграждение, поощрение – это дело, в общем, десятое. История репрессий в России теряется в глубине веков. Это такая существенная компонента русской культуры.
Говорил Игорь Яковенко, историк, культуролог, политолог. Дать отзыв о его монографии «Россия и репрессия» я попросила доктора философских наук Андрея Пилипенко.
Мне кажется, что книга эта очень важна, потому что она затрагивает очень актуальную тему. И тема эта не просто болезненная, а отчасти психологически табуирована для массового читателя, относится к вещам тяжелым и неприятным. Но это одна из таких тем, которые разрушают миф, разрушают стереотипы самоидентичности, самосознания для массового и среднего читателя. Вот эти благостные мифы о национальном характере, о какой-то особой духовности, о каком-то особом положительном укладе и каких-то особых ментальных характеристиках нашего общества и, соответственно, человека. Вот это все разрушается, и разрушается очень обоснованно. Книга просто наполнена целым рядом блестящих наблюдений за разными сторонами жизни. Создает в итоге очень многогранную картину действительного состояния общественного сознания в его даже исторической перспективе.
Все-таки нельзя сказать, чтобы тема репрессий полностью табуировалась в российском обществе. Много шло и идет разговоров по-прежнему о сталинских репрессиях, например.
Вы правы. Табуирована не то, чтобы сама тема, а табуирована ее объективно беспристрастный анализ. Обычно она трактуется в таком довольно поверхностном ключе, когда все сводится к каким-то частным мотивам, к характеристикам отдельных исторических личностей, отдельных исторических периодов, отдельных умонастроений в обществе. То есть всегда все это сводится к каким-то локальным частным причинам. И не вскрываются их системные характеристики российской репрессивности, как устойчивые ментальные характеристики российского исторического бытия.
То есть, как я понимаю, скажем, репрессии, которые были в России в 20 веке, они просто легли на хорошо удобренную почву.
Именно так. Потому что без такой почвы, вот такой масштаб репрессий, охвативший все общество, ведь здесь же это не сводится к такой примитивной схеме, когда какие-то репрессивные институты и никакого к этому отношения не имеющие народ жертв. Нет, репрессивность пронизывает, и автор как раз это показывает очень хорошо. Все общество сверху донизу и в каждой его клеточке. Вот эта репрессивность прячется внутри общественного сознания, а не приходит откуда-то извне.
Отмечает культуролог Андрей Пилипенко. Среди внимательных читателей книги «Россия и репрессия» Евгений Хлов, руководитель информационно-аналитической службы «Движение за права человека». Вот что здесь показалось важным правозащитнику.
Во-первых, проясняется то, что в социокультурных факторах России отношение к насилию является практически доминирующим. Что общество пронизано насилием, что в архаических частях общества, в архаических слоях насилие просто является определяющим фактором при социальной стратификации. Имеется в виду совершенно немодернизированные слои, по-другому говоря, традиционные слои общества. В первую очередь это то, что связано с криминальной субкультурой, молодежной субкультурой. Я имею в виду не столичную молодежную субкультуру, а провинциальную. Самое важное было для меня, что это помогает определить, как распределяется не только российская власть, но и российская оппозиция. Существуют разные варианты восприятия ее, но для меня решающим стал именно этот критерий. У нас же есть то, что считается тоталитарной оппозицией, то, что считается либеральной оппозицией, демократической оппозицией. Но то, что раньше писали не очень точно демократы и патриоты. Но дело в том, что к оппозиции, которая строит для себя модель общества, где роль репрессии минимальна, там же как строится шкала. Насколько в культуре превалирует поощрение, как побудительный стимул, а насколько в культуре превалирует репрессия, как побудительный стимул какой-либо деятельности. Среди общественных движений, для которых главным является именно поощрение личности, это не только левые либералы, это социал-демократы и анархисты. А те слои оппозиции, для которых главное это все-таки ставка делается на создание модели, где превалирует репрессивное начало, это правоконсервативные, неосталинистские, так называемые национал-демократические модели, то есть те, кто требует с одной стороны свержения режима борьбы с коррупцией, но с другой стороны выступают под знаменами национализма. И вот такое получается очень странное деление, что люди, которые выступают в рамках экономических программ с разных позиций, объединяются с тем, что они все-таки выступают за то, чтобы больше внимания уделялось поощрению личности, чем подавление. А с другой стороны, люди, которые почти совпадают в экономической сфере, например, доля при распределении, отношение к свободному рынку, тем не менее, совершенно в этом смысле разъединены. И становится понятно, почему, допустим, левые и правые либералы сейчас просто оказались в состоянии конфронтации. Хотя их отношение к 91-му году и ельцинским реформам, гадаровским реформам почти торжественно.
Таковы наблюдения правозащитника Евгения Ихлова. Одна из подглав книги Игоря Яковенко называется так: «Политическое измерение неправовой репрессии». О чем идет речь, спросила я автора.
Вот это очень важная проблема. Есть так называемые западные общества, европейские, западноевропейские общества. Применительно к данной проблеме суть состоит в том, что там репрессии регулируются безличным законом. Вот есть суд, который судит строго по закону. И я по закону получу то, что мне полагается в соответствии с этим законом за вот это деяние. Это правовая репрессия. Кара может быть очень сильной, кара может быть смертная казнь, но она будет в соответствии с законом. Есть вариант восточный, когда репрессию назначает правитель, владыка. Есть усмотрение носителей иерархии. Вот это русский случай. И это не правовая репрессия.
Вы рассматриваете в книге современный этап развития России. Какова роль репрессий сейчас?
Это очень интересная тема, потому что, с одной стороны, традиция требует репрессий в любой критической ситуации, а с другой стороны, объективная необходимость побуждает снижать уровень репрессивности общества. Мы живем в эпоху очень сложных технологий, управленческих, социальных, промышленных, информационных. А очарование истории в том, что чем более сложные технологии приходят, тем менее эффективна репрессия. Можно ли заставить людей копать каналы под дулами автоматов? Совершенно свободно. А можно ли заставить человека писать талантливые романы под дулом? Текст он выгонит огромный, а качество, я думаю, будет ничтожным. Чем более сложные задачи решаются, тем объективно меньше возможности решать их с помощью репрессий. Отсюда крен на вознаграждение, отсюда общество потребления и многое-многое другое. Об этом я и пишу.
Насколько я понимаю, вы считаете, что сейчас имеет место кризис репрессивности. В чем именно вы его видите?
Последний классический в России период, когда репрессия была главным моментом русской истории, это эпоха дорогого товарища Сталина. Сталин умирает, и попытки завернуть гайки при Андропове, и любые попытки что-то прижать, каждый раз кончаются пшиком. Не срабатывает репрессивность как способ решения российских проблем. Нужно поощрение, нужно строить дома, нужно создавать какие-то вещи престижные, чтобы человек работал для того, чтобы эти вещи мог приобретать и ими пользоваться. Репрессия как метод решения проблем с каждым днем все более и более сбоит, не срабатывает. Другое дело, что полностью она не снимается, и она остается в традиции, и мы сталкиваемся и с правовой репрессией, и с внеправовой, и с карой, которая в формах права, например, известное дело Ходорковского, совершенно очевидное, это чистой воды репрессия, и людей убивают в подъездах, неизвестные. Но при всем при том, это единичные случаи, их много, но это не миллионы, не десятки миллионов, не сотни тысяч, что-то меняется.
Это был доктор философии Игорь Яковенко. О роли репрессии в современной российской жизни размышляет культуролог Андрей Пилипенко.
Репрессии, конечно же, изменяются по сравнению с такими, как скажем, классическими репрессиями, которые представляли собой такое чистое голое насилие. В каких-то секторах жизни, в каких-то отдельных ее сферах насилие становится более утонченным, более мягким, более щадящим. В каких-то оно остается таким же брутальным, допустим, то, что связано там с тюремным насилием. Но все равно насилие остается, по сути дела, опоры того жизненного уклада, который мы сейчас наблюдаем в России. И опять же, это связано не с какими-то действиями каких-то политических субъектов социальных. Это связано с привычным образом жизни, начиная с семейного уровня и кончая уровнем макросоциальным. То есть насилие продолжает пронизывать общество. Сказать, что вот общество стоит на пути перерождения, на пути к установлению других моделей отношений, где насилие не играет системообразующей роли, вот такого, пожалуй, сказать нельзя.
В своей монографии культуролог Игорь Яковенко пишет о кризисе репрессий в современном мире. Но если есть кризис, то должна существовать и возможность выхода из него. В чем видит автор книги такую возможность?
Логически возможен очень простой выход. Переход к правовой ситуации, когда репрессия строго регулируется правом, и все абсолютно, последний водопроводчик, спившийся, и сын министра, в любой ситуации судится одним и тем же судом в соответствии с законом. Вот вам принципиальное решение этой проблемы. Плюс сбалансированность вознаграждения в обществе и наказания. При некотором даже крене в сторону вознаграждения. Когда людей вознаграждают, они работают радостно и интенсивно. Гораздо лучше, чем когда их там стягают по спине за плохую работу.
Вот один из выводов, который делает в своей книге «Россия и репрессия» культуролог Игорь Яковенко, цитирую. «Находясь в пространстве многообразной репрессии, можно оставаться человеком, прожить полноценную, осмысленную жизнь. Можно достигнуть вершин творческого и нравственного величия. Но из этого никак не следует, что жизнь под сапогом – единственный возможный путь человеческого становления, и что других пространств полноценной реализации не существует».
Об исследовании Игоря Яковенко «Россия и репрессия. Репрессивные компоненты отечественной культуры» рассказывала Вероника Баде. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Испании отметили 75-летие со дня гибели выдающегося поэта 20-го столетия Федерико Гарсия Лорки. В статьях, посвященных этому событию, исследователи творчества поэта с горечью констатируют, что до сих пор не существует официальной версии ни обстоятельств, ни точной даты его смерти. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Многие годы фигура испанского гения, автора цыганского романсеро, кровавой свадьбы, чудесной башмачницы и других творений являлась объектом политических манипуляций. И этим, в частности, объясняется путаница, которая до сих пор не позволяет узнать правду о его гибели и найти его могилу. Так считает испанский историк Мигель Кабальеро Перес, автор только что изданного труда «Последние 13 часов жизни Гарсия Лорки», и его коллега Габриэль Посу, опубликовавший работу под названием «Последняя прогулка Лорки». Авторы напоминают, что испанские левые, коммунисты, анархисты, республиканцы и социалисты на протяжении десятилетий выдавали поэта за своего сторонника и, соответственно, противника генерала Франко, поднявшего против них восстание в 1936 году. Образ поэта, якобы пострадавшего за свои взгляды от фашизма, воспевался и в советском литературоведении. Историк Мигель Кабальеро.
Левые присвоили себе без всяких на то оснований фигуру Гарсия Лорки. Причем сделали они это сразу же после его смерти. Подконтрольная тогдашнему левому правительству пресса называла его мучеником, пострадавшим за свои взгляды. Нечто подобное продолжается до сих пор, хотя не имеет ничего общего с исторической реальностью. Таким образом, взгляды поэта, его биография, в том числе история его гибели, во многом извращены.
Мигель Кабальеро утверждает, что политические убеждения Гарсии Лорки были совершенно иными, не имеющими ничего общего с левой идеологией. Это утверждение основывается на фактах и многочисленных свидетельствах людей, близко знавших поэта. Вот, к примеру, запись 70-х годов прошлого столетия. Говорит друг Лорки поэт Луис Русалис, академик и лауреат высшей испанской литературной награды премии имени Сервантеса.
Правда состоит в том, что Федерико хотел, чтобы к власти пришли военные и очистили бы Испанию от анархии. Он хотел, чтобы они покончили с повсеместным произволом и насилием, которые царили в стране накануне гражданской войны, по вине левых, не желавших навести порядок. Он хотел, чтобы военные покончили с хаосом, с террором, с убийствами людей.
В 2009 году ученые Гранадского университета по настоянию возглавляемой социалистами региональной администрации вынуждены были произвести поиск могилы поэта вместе указанным ирландским исследователем Айеном Гибсоном. Останки поэта найдены не были. Историк Кабальеро отмечает в своей работе, что подлинное место захоронения поэта давно известно. Оно было указано в книге Эдуардо Молина Фахарду, изданной еще в 70-е годы прошлого столетия. Останки Гарсии Лорки покоятся недалеко от поместья под названием Пепино, примерно в 400 метрах от того места, где производились раскопки. Но Молина Фахарду, которому это место указали лица, участвовавшие в расстреле поэта, в качестве источника информации не воспринимался. Ведь он был сторонником генерала Франко и директором выходившей во времена военного режима газеты «Патрия». Но поскольку раскопок у Пепино не проводилось, говорить о точности этой информации тоже пока не приходится. Мигель Кабальеро утверждает, что левым не годилась работа Молина Фахардо еще и потому, что убедительно доказывала непричастность так называемых фалангистов, поддержавших восстание военных, к убийству Лорки. Оказывается, среди фалангистов у поэта было немало друзей, включая основателя этой организации Хосе Антонио Приму де Риверу, большого любителя поэзии. Мигель Кабальеро отрицает еще одну устоявшуюся версию смерти поэта, гласящую о том, что его казнили якобы из-за его нетрадиционной сексуальной ориентации. Исследователь утверждает, что этот факт не мог послужить поводом для казни.
Разумеется, нет. Это абсолютно ложная теория. Конечно, некоторых людей консервативных взглядов мог раздражать тот факт, что Лорка был гомосексуалистом, но за это в то время не убивали. Я могу с уверенностью сказать, что ни политические взгляды, ни сексуальная ориентация не послужили причинами казни поэта.
Мигель Кабальеро также выяснил, что Гарсия Лорка был казнен не 18-19 августа, как заявляет Гибсон и большинство других исследователей, а раньше, уже через день после его задержания под предлогом допроса, 17 августа. Палачи спешили. Они опасались, что друзья-фалангисты, влиятельные в Гранаде братья Русалисы, выручат задержанного поэта. Были все основания полагать, что за Лорку могли заступиться и высшее военное командование, и даже лично генерал Франко. Ведь речь шла о всемирно известном поэте. Кстати, это опасение в конце концов подтвердилось. Лицо, подписавшее смертный приговор Гарсии Лорки, а именно губернатор Гранады Хосе Вальдес Гусман, был отправлен Франко в наказание на передовую, где и погиб. Тем не менее, вопрос напрашивается сам по себе. Почему все же поэта после задержания не выручили его влиятельные друзья, те же фалангисты? Мигель Кабальеро считает, что ни сам поэт, ни его близкие не верили в возможную казнь и считали, что все обойдется.
Он даже представить себе не мог, что его задержание может привести к подобному концу. Поэт надеялся на влияние в городе отца, состоятельного человека и, естественно, друзей. Так что даже сам Гарсия Лорка полагал, что с ним ничего не случится.
Документы свидетельствуют, что поэта и его близких обманули. Никакого допроса не было, хотя официально его привели в здание губернаторства для получения информации о проживавшем в Мадриде депутате-социалисте Фернандо де Лос Риоси. Рассказывает Габриэль Посо, историк и также автор исследования о последних днях жизни поэта.
Говорилось даже, что Гарсия Лорку вовсе не арестовывали. Его сопроводили в здание местной администрации, чтобы он дал показания, в каком месте Мадрида проживает Фернандо де Лос Риос, идеолог так называемого либерального социализма, депутат парламента от Гранады, с которым в свое время Лорка ездил в качестве секретаря в Марокко. Губернатор якобы нуждался в информации о нем, чтобы найти его в Мадриде и вернуть в Гранаду.
Так кто же виновен в гибели поэта? Чтобы ответить на этот вопрос, следует разобраться в сложившейся в стране и, в частности, в Гранаде ситуации. Известно, что Гарсия Лорка приехал на родину в Гранаду летом 1936 года на отдых незадолго до начала восстания генерала Франко. Прогрессивным деятелем Лорка, разумеется, был, но не как политик, а как величайший поэт-новатор, драматург, знаток и популяризатор фольклора юга Испании. Между тем, у его семьи в Гранаде были могущественные враги – гранадские касики, земельные магнаты. Причем у касиков, считавших себя хозяевами плодородной долины вблизи Гранады, были претензии не столько к поэту, сколько к его отцу, так же, как и они, крупному землевладельцу. Разногласия, как отмечает Мигель Кабальеро, начались еще в конце 19-го столетия из-за выращивания сахарной свеклы, необходимость в которой возникла в связи с утратой Испании своей колонии Кубы. По мнению исследователя, ненависть сконцентрировалась на поэте лишь из-за преклонного возраста отца. Он становился, по местным обычаям, старшим родового клана, а посему объектом своеобразной испанской вендетты. Историк Мигель Кабальеро.
Я 5 лет работал в архивах Гранады с документами, касающимися семьи Гарсии Лорки. На это я имел письменное разрешение самой семьи, поскольку свободного доступа к подобным документам нет. Все изученные мной документы однозначно свидетельствуют, что поэт погиб в результате клановой вражды, ненависти, которую испытывали друг к другу местные землевладельцы из-за старых споров экономического характера. В данном случае речь шла о посевах сахарной свеклы, которая сначала выращивалась на приобретенных в складчину землях, а потом стала яблоком раздора. Так что Гарсия Лорка – одна из многочисленных жертв гражданской войны, которые погибли не за какие-то идеи, а в результате сведения старых личных счетов.
Семью Гарсии Лорки особенно ненавидели 2 местных клана – Рольданы и Альба. Чтобы осуществить свой план мести, они выбрали подходящий момент. – После начала восстания военных 18 июля 1936 года Гранада сразу же оказалась в их руках. Казалось бы, Лорке, обладавшему солидными связями в рядах фалангистов, главных сторонников повстанцев, ничего не следовало бояться. Но это только на первый взгляд. На самом деле в стане франкистов было много внутренних противоречий. В Гранаде велась ожесточенная борьба за власть между военными, фалангистами и местными касиками, членами католической партии СЕДА. К несчастью Гарсии Лорки, врагам его семьи, в частности представителям клана Рольданов, удалось войти в доверие к губернатору Вальдесу Гусману и его заместителю, жандармскому подполковнику Веласкесу Ибарри. У губернатора в этом деле тоже был свой интерес. Он хотел проучить не в меру взорвавшихся, по его мнению, братьев-фалангистов Росалесов, друзей Гарсии Лорки. Историк Мигель Кабальеро.
Губернатор Вальдес Гусман за два дня до ареста Гарсия Лорки встречался с семейством Рольдан в их родовом поместье Вальдерубье, но непосредственно всеми действиями, связанными с задержанием и убийством поэта, руководил также по наущению семьи Рольдан подполковник Веласкес Ибарра.
Другой исследователь Габриэль Посу считает, что Гарсия Лорка стал жертвой трагического стечения обстоятельств, когда он оказался одновременно объектом ненависти одних и разменной монетой в столкновении интересов других влиятельных сил Гранады.
Смерти Федерико Гарсия Лорки жаждали многие в Гранаде, городе неспокойном, полном вражды и ненависти, живущем в атмосфере гражданской войны. Некоторые враждовали с его семьей и завидовали его богатству, другие враждовали с его шурином, который был мэром города. К этому следует добавить вражду между самими франкистами, местными правыми из партии Седа и фалангистами. Федерико оказался, к несчастью, между молотом и наковальней. Разделываясь с ним, правые пытались таким образом унизить фалангистов.
Итак, последние работы о судьбе великого испанского поэта восстанавливают в некоторой степени правду о его гибели. Однако в этой истории, подвергшейся на протяжении десятилетий искажениям и политическим интерпретациям, до сих пор остаются тайны. И первый из них – это точное место захоронения поэта. Есть опасение, что оно не будет найдено в ближайшие годы. Дело в том, что вскрытию могилы до сих пор противилась семья Гарсии Лорки, его племянники. И если находившиеся в последние 30 лет у власти в андалузском регионе социалисты, к их мнению, особо не прислушивались, то правые, которые по всем прогнозам окажутся у власти в Андалузии в результате предстоящих в ноябре выборов, волю родственников нарушать не намерены. А вопрос о вскрытии могил по испанским законам зависит от региональной администрации.
75 лет после смерти Федерико Гарсия Лорки, рассказывал Виктор Черецкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час «Поверх барьеров» выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Список обвиняемых в смерти Сергея Магнитского не должен быть.
Основатель шведского мебельного концерна IKEA Ингвар Кампрат.
Ответственность за обстрел взял на себя.
Он должен прекратить выступать с бредом.
Уоррен Хаджич заявил, что не признает.
В ряде районов Триполи присутствует натовские
банды. По словам Сергея Соколова, заместителя главного редактора «Новой газеты», который на протяжении этих лет...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.